новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 октября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире, как обычно. Вы смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сейчас пятибалльные пробки, сегодня не очень хорошая погода. Она собирает пробки обычно. Так вот, 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов вечером, в 5 вечера. И потом 2 часа 7-бальных пробок нам обещают в 6 и в 7 вечера. Сейчас много красного и даже бордового на третьем транспортном кольце. Впрочем, стандартные места появления этих пробок. Третье кольцо Варшавское шоссе, третье кольцо внутреннее в районе Лужников, внешнее третье кольцо от Савеловской эстакады в сторону Ленинграда, проспекта, ну и от Беговой в сторону проспекта Мира, внутреннее третье кольцо. На МКАДе в Путилкове проблемы, причем на внутреннем и на внешнем. На Новой Риге при въезде в Москву большая проблема, многокилометровая пробка. Впрочем, сегодня, в отличие от ежедневных проблем, в этом районе пробка есть и из города в сторону области. Тоже там несколько километров, то ли дорожно-транспортные происшествия, то ли дорожные работы. Пока 5, к 6 вечера ждем 7-бальных пробок.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин призвал реформировать Организацию Объединенных Наций. По его мнению, настала пора адаптировать структуру организации к современным реалиям. О какой реформе может идти речь и что мешает ее провести? Это первая тема. Вторая. В Москве запретили строить апартаменты. Власти столицы отказались впредь согласовывать возведение подобной недвижимости из-за того, что нет или не хватает социальной инфраструктуры в таких апарткомплексах. Что значит такой запрет для рынка недвижимости в Москве? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Имущество главы Ленбетхима по делу о мошенничестве с поставками для Министерства обороны арестовано. Египет и Хамас провели переговоры относительно будущего сектора Газа. Это с ленты агентства РИА Новости в эти минуты появляющееся сообщение. Ну и вот еще. Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по мирному соглашению с целью его скорейшей доработки и заключения. Со ссылкой на правительство Армении об этом в эти минуты пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. На Риге в город чисто, утверждает Василий 507. В Панках пробка серьезная, пишет 674. Через Телеграм пишут пользователю говорит МСК-бот. Вы тоже можете это делать и не только про пробки писать, и про то, что мы обсуждаем в прямом эфире. Можете звонить. 7373948. Код города 490. Владимир Путин призывает реформировать ООН. Это уже про БРИКС. Сегодня в Казани продолжается работа саммита, и сегодня будет завершена. Как ожидается, где-то, видимо, поздно вечером будет большая пресс-конференция Владимира Путина. До этого президент тоже уже неоднократно выступал и говорил о возможной, нужной с его точки зрения, реформы Организации Объединенных Наций. Он говорит, настала пора адаптировать структуру организации к современным реалиям. Считаем важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН, адаптацию ее структуры и расширение представленности в Совете Безопасности для других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки. Так Путин сказал, что в некотором смысле проблему описал. Или обрисовала. Европейцы тоже выступают за реформирование Организации Объединенных Наций, но там все-таки, кроме Азии, Африки и Латинской Америки, могли бы фигурировать и другие страны. Николай Топорнин, директор Центра европейской информации, к нам присоединяется. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, о какой реформе ООН может сейчас идти речь?
Ну, знаете, о реформе ООН говорят уже не первый год. На моей памяти первые обсуждения начались еще в 90-х годах прошлого столетия. То есть уже больше 30 лет идут разговоры о реформировании. Но разные страны предлагают разные видения, разные проекты и разный набор стран. Вот Путин тоже высказался, и правда он не сказал, о каких конкретно странах идет речь. То есть страны Африки, Азии, Латинской Америки, это все понятно, но там же очень много государств. И, например, если мы говорим об Африке, ну, напрашивается ЮАР, член БРИКС, самая такая развитая страна Африки, но кроме ЮАР там есть еще Египет, например, там есть Алжир, есть Намибия, есть Сенегал. Ну, то есть Африка тоже разная. Вот Латинская Америка, Бразилия представляет португалоязычных, а Латинская Америка стран, континент испаноязычный, значит, кто-то должен из испанских стран быть представлен, там Аргентина, Уругвай, Парагвай, кто. Ну, вот понимаете, предложений много, да, и, ну, некоторые страны уже давно просят в Совбез ООН, а именно об этом речь идет, когда говорим о расширении Совбеза. Это, в первую очередь, конечно, Индия. Безусловно, да, страна, которая уже давно стучится в двери Совбеза. Это, безусловно, Япония. Это, вероятно, Южная Корея. Вот. Это, вероятно, та же Бразилия. Да. Это, вероятно, Мексика, например. Почему ее все время забывают? Но в Европе тоже Германия, например, та страна, которая задает тон в Европейском Союзе. Очевидно, она должна быть представлена в Совбезе ООН. Ну, и так можно, знаете, перебирать очень долго. И мы, очевидно, упремся, наверное, вот в страны, которые представлены в G20, в двадцатке большой. Опять-таки, страны разные, значит, Ближний Восток должен быть представлен. Это либо Арабские Эмираты, либо Саудовская Аравия. Ну, а кто сказал, что маленькие страны не могут там тоже иметь свой голос? Вот, то есть, очень много рассуждений, очень много предложений, проектов. Но какого-то одного, с которым согласились бы все, и самым главным образом согласились бы постоянные члены Совета Безопасности, это та же Россия, и Китай, и та же Франция, и Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Вот пока такого перечня стран нет.
То есть даже перечень, сам перечень стран вызывает большие вопросы, ведь, насколько я понимаю, отдельный большой вопрос – это право вето постоянных членов Совета Безопасности.
Конечно, ведь понимаете, почему говорят о реформе Совбеза в первую очередь? Потому что его работа стала неэффективной, главным уровнем из-за того, что постоянно члены Совбеза имеют вето. То есть они могут его накладывать тогда, когда что-то не отвечает, какое-то решение не отвечает их национальным интересам. И постоянно члены этим правом пользуются очень активно, в результате чего Совбез последние годы стал недееспособным практически. Да? То есть вот люди заседают, очень важное, иногда выступают министры иностранных дел, даже президенты, но решений, которые бы устраивали всех, не принимаются. И вот теперь представим, на секундочку, сейчас мы расширим Совет Безопасности, допустим, там, условно, до 10 постоянных членов, как минимум. У них тоже у всех будет право вето. Они тоже начнут им пользоваться. И что тогда, к чему мы придем, что Совбез вообще превратится в орган, который не сможет ни одно решение фактически принять. Иначе говоря, пока нет согласия между главными действующими лицами, а сегодня это постоянные члены Совбеза ООН, пока между ними нет согласия, говорить о какой-то серьезной реформе, которая повысит эффективность принимаемых решений, в первую очередь, ну, эффективность вообще действий Совбеза ООН, ну, мне кажется, не приходят, скорее, это просто какие-то досужие разговоры, все хотят, но никто не может предложить вот ту единственную модель или концепцию, которая устроила бы всех. И самое главное, повысила бы эффективность работы Совбеза ООН.
Можно ли говорить о неком противостоянии внутри Совета Безопасности, когда с одной стороны Россия и Китай, с другой стороны Англия, Франция и, соответственно, Соединенные Штаты?
Ну, конечно, только я бы не сказал, что с одной стороны Россия и Китай, Китай сам по себе, Россия сама по себе, да, можно говорить о том, что есть там какой-то блок США, Франция, Великобритания, западные страны, они, как говорится, близки по своим концепциям и мировоззрениям на различные международные проблемы. Но, тем не менее, даже у них есть расхождения между Францией и Великобританией, всегда есть какие-то, знаете, мелкие расхождения. Вот. Нет, каждая страна, естественно, отстаивает свои национальные интересы, и сегодня они, вот мы видим, существенным образом друг другу противоречат. Да, когда мы говорим, в первую очередь, США, треугольник США, Китай, Россия. Очевидно, что вот в этом треугольнике есть проблемы. У Китая США, у России тоже США. Ну, соответственно, США имеет поддержку Великобритании и Франции, но это никоим образом не меняет ситуацию, потому что даже если одна страна накладывает вето, все другие страны его преодолеть не могут, хоть они все вместе будут против.
Само вот, по себе, правильно.
Да, вот сложности реформирования ООН, чтобы как-то право вето, ну, можно было преодолевать. В нынешней конструкции его преодолеть невозможно.
Если я вас правильно понял, добавлять постоянных членов, не пересматривая право вето, это чрезвычайно неэффективно.
Да, это приведет к еще большей недееспособности Совбеза. Ну, понимаете, добавится, допустим, страны Африки, добавится там Ближнего Востока, та же Япония добавится. У Японии, знаете, сложные отношения с Китаем. И тогда уже противоречия будут не в треугольнике, а в каком-нибудь шестиугольнике. И тогда, если вот это право вето останется, то есть одна взятая страна, большая или маленькая, может заблокировать решение всех оставшихся членов Совета Безопасности. То есть практически вообще превратится в подобие, некое подобие Генеральной Ассамблеи ООН, где выступающих много, где все говорят с большой трибуны, но решения, которые принимаются, они, по сути, не действуют в полном объеме, да, тем более, когда речь идет о мировых державах, входящих в двадцатку, которые задают тон современного международного отношения. Поэтому очевидно, что просто математическое расширение членов Совета Безопасности проблемы не решит.
Спасибо. Николай Топорнин, директор Центра европейской информации, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к этому обсуждению. Григорий уже это сделал из Санкт-Петербурга, написал: по итогам Третьей мировой войны надо, конечно, будет реформировать. Вы полагаете, что будет кому реформировать по итогам Третьей мировой войны? В Западной Европе будет халифат, Америки не будет, на территории России, Украины, Белоруссии и Прибалтики будет настоящий Евросоюз. Вам так кажется? На чем основана эта уверенность? Вот ведь непонятно. Виталий, 618-й. В общем-то, из-за поступков Германии, Японии и Италии, а вместе с ними Венгрии, Болгарии, Хорватии и Финляндии появилась ООН. И они получат вето. Это же какая-то злая шутка. Дело-то не в этом. Можно довольно долго спорить по поводу той или иной страны, которая могла бы войти в Совет Безопасности. Как я понял, Николай Топорнина, любое расширение, оно ни к чему не приведет, если не решить вопрос с правом вето у всех собравшихся в Совете Безопасности. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я согласен с мнением Путина, что он, в принципе, можно реанимировать. Вот что, на мой взгляд, самое важное там надо создать, это систему аудита вот деятельности этой организации. Вот помните, да, что было принято, на основании чего было вторжение в Ирак? Там была принята резолюция ООН о том, что это надо делать, а это решение было принято на основании непроверенной информации, когда Колин Пауэлл там пробиркой неизвестно с чем потрясал. Вот экспертная оценка всех решений, всех утверждений, которые там произносятся, это то, что необходимо делать. Вот, а когда там голословно какие-то обвинения там против кого-то выдвигаются, а потом принимаются решения.
Подождите, в данном случае решение было не голословным, оно голословным оказалось много-много месяцев спустя.
Ну вот, ну, это не голословное, а непроверенное. Вот использование непроверенной информации.
Ну,
вот,
сейчас тоже есть какие-то люди. Вы говорите, пусть будут просто другие люди.
Ну, нет, не другие люди, а другие институты внутри ООН, связанные с экспертной оценкой качества принимаемых решений и с оценкой достоверности информации.
Вы полагаете, таких институтов нет сейчас?
Ну, если там такие решения принимаются, значит, наверное, ну, если есть, то какие-то недоразвитые, вот. И потом второе, ООН — это не мировое правительство, это площадка, на которой собираются разные люди, организации, которые вырабатывают собственные решения. Вот в СССР такой площадкой был Госплан. Я считаю, что самое ценное, что было в этой организации, она все-таки хорошо работала, я сам там работал.
Теперь все понятно.
Ну, там просто я объясняю. Вот были на каждом этаже длинные столы. То есть там во весь этаж шли столы, приезжали люди с мест, они развертывали там свои бумаги, там к ним выходили сотрудники, вот все вместе принимали решение, как что скорректировать, там, чтобы все
так
было.
Это из-за вас ни обуви, ни колбасы в Сибири не было?
Не, ну это другое, то есть не надо здесь смешивать муха и котлет.
А как
страна-то
же?
Работала, ну как?
Ну все, вот, из всей страны люди приезжали, все вам рассказывали, а вы при этом ничего не делали. Ну ладно, после Третьей мировой войны будет не до ООН, все будут улучшать устройство и эргономику палки-копалки и придумывать тысячу блюд из тараканов, пишет Виталий, 618-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Олег к нам присоединяется, прошу.
Здравствуйте. Ну вот если говорить об организациях, скажем, ОЗХО, которые находятся в регионе, в чем проблема? Вот предыдущий оратор правильно говорил про Ирак, но это было немножко другое историческое время. Так вот, в чем даже сегодня проблема таких организаций, как ОЗХО? Что западные страны их захватили? Что они захватили вот эти вот организации, экспертные ООН? Нужен паритет, нужно, чтобы все мировое большинство...
А паритет кого с кем? А ведь это же главный вопрос. Вот я, да, помните, да, пару минут назад или пять минут назад, я же Топорнина спросил даже, можно ли говорить о разделении Совета Безопасности на Россию и Китай с одной стороны? Он говорит, не-не-не, у каждого своя сторона. Какой же паритет тогда?
мне кажется, что он не совсем прав. Можно разделить Китай и Россия, да, и там Британия, Франция, США. Любые вопросы, там Сирия, Ближний Восток, Китай и Россия будут согласованно голосовать. Ну, в основном, да, иногда Китай может там воздержаться или что-то еще. В принципе,
значит, паритета не найдешь.
Да нет, паритет-то можно находить, если захотеть. Смотрите, в плане консенсуса можно принять Индию, Бразилию и Африканский Союз в Совет Безопасности ООН.
Какой же это консенсус? Подождите.
Ни у какой Японии нет никакого шанса.
Не, подождите. Проникнуть. А как вы себе видите такой консенсус, когда вы, к примеру, приходите и говорите, вот со мной пришли Бразилия, Индия и Южноафриканская Республика, давайте вот если мы их, моих примем, то тогда ваших никого. Это и будет консенсус.
Они не наши. Ну, во-первых, я говорю, Африканский Союз в целом, да, понимаете, я уверен, что и США там не станет голосовать против Индии, Бразилии и, скажем, Африканского Союза.
Но мы-то говорим о том, чтобы все было как бы поровну. В Бразилии прошлый президент был фанатом США и Трампа, настаивает Виталий 618-й, и он же пишет, ну, хорошо, сядет там, к примеру, представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Улучшится ли обстановка? Глобальное многополярное большинство это не равно антиамериканизму, пишет он. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей, Москва.
Прошу.
На самом деле, я согласен полностью, что реформа нужна, но только непонятно как. Как ни крути, все структуры, любые структуры мирового масштаба пронизаны коммерческой жилкой. Да, неофициально, но пронизаны. Возьмем, в пример, боевые действия, когда были в Сирии. Потоки нефтевозов, скажем так, да, то есть цистерны шли просто. То есть это же было все условно так куплено, и все делается ради денег. И любая война, она является двигателем прогресса. Поэтому я думаю, что мирные цели уже давно никто не преследует, преследуют только коммерческие цели.
Понял, спасибо. Владимир Путин призвал реформировать ООН. Теперь главное понять, каким образом это можно сделать. Из срочных сообщений новости про отмену. Группа «Звери» сообщила, что концерт в Твери 13 ноября отменяется по решению властей. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей группы, в которой утверждают, что местная администрация отказала в проведении концерта по причине неоднозначной позиции артиста.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве запрещают строить апартаменты. Власти столицы отказываются впредь согласовывать возведение подобной недвижимости из-за отсутствия в таких апарт-комплексах социальной инфраструктуры. Так, во всяком случае, сказал вице-мэр города Владимир Ефимов, выступая на Международном жилищном конгрессе. Он пообещал, что все начатые проекты в этом сегменте будут завершены. Чиновник указал, что город предлагает застройщикам изменить статус апартаментов на жилье, поскольку их владельцы не могут прописаться в своей недвижимости. А значит, от получения социальных услуг отрезаны. Ограничение при этом коснется 11% первичного рынка. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования в финансовом университете при правительстве России, профессор, доктор экономических наук и с нами на прямой связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что значит такой запрет на строительство апартаментов для московского рынка недвижимости?
Ну, довольно серьезное ограничение. Давайте вспомним, что еще недавно появилось ограничение по площади квартир. Соответственно, стало практически сложно строить, ну, невозможно даже новое жилье, маленькие студии, совсем микроскопические однокомнатные квартиры. Спрос перешел на вот такие апарты, и сейчас это тоже пресекается. Понять это, в принципе, можно, потому что в таком небольшом жилье, да тем более еще апартаментах, где прописаться нельзя, жить, конечно, неудобно. И ожидать того, что молодая семья будет увеличиваться в таких условиях, конечно, тоже бессмысленно. Равно как есть еще одна проблема у апартаментов. Давайте не забывать, что это не жилые помещения, на которые не распространяются нормы по инсоляции, по расстоянию между домами и так далее, по шуму. И вот я регулярно вижу, например, апартаменты, которые построены при съезде с Волгоградского проспекта на Третье кольцо, и там, по сути дела, на уровне третьего, четвертого или даже пятого этажа можно заглянуть, проезжая вольно или невольно, потому что поворачивая направо, ты смотришь и видишь, что же там делается в этих апартаментах, которые практически у кромки дороги. Поэтому такой запрет связан с тем, что действительно это жилье, не отвечающее многим нормам, хотя и жилье все-таки, действительно люди не могут получать социальные услуги. И мало того, город не может спланировать, а сколько же каких услуг нужно в каком микрорайоне оказывать. И более того, они не являются плательщиками подоходного налога за счет того, что прописано где-то в других местах. Поэтому такой запрет с точки зрения развития города оправдан. Но есть и риск. Риск тоже присутствует, потому что доступное жилье, даже такого низкокачественного, такого не всегда удобного, она по-любому снижается. И вот здесь надо смотреть, если мы сделали шаг к повышению качества, но при этом снижению доступности, нужно думать и о шагах по поводу того, что делать людям, у кого доход не хватает этого дохода на то, чтобы решить жилищный вопрос полностью и так, как хотелось бы. То есть нужно думать о мерах поддержки, это не обязательно ипотека, это может быть арендные программы, это могут быть субсидии и так далее. И вот если это все вместе будет сочетаться, то это вполне оправданный шаг.
Жилье в Москве, с вашей точки зрения, от этого подорожает или подешевеет, если говорить об общем рынке, не о первичном и вторичном отдельно взятых?
Точно подорожает цена сделки на первичную недвижимость через какое-то время. Просто-напросто вот такие маленькие квартиры и апартаменты уйдут в прошлое. Они будут продаваться из тех, которые уже построены, никто не запрещает. Рынок уже имеющихся маленьких квартир, микроквартир, студий, микростудий и апартаментов, но тем не менее новое закладываться не будет. Поэтому цена сделки, средняя цена сделки от этого вырастет. А вот повлияет ли это в целом на падение или рост цен, это сложный вопрос, потому что с одной стороны будет меньше предложения в какой-то момент, пока еще будут завершаться старые дома. Но давайте не забывать, что еще у нас есть инфляционные ожидания, у нас есть разные программы поддержки, которые действуют или которые будут пересматриваться. Поэтому говорить о том, что это окажет влияние прямо сегодня, ну, наверное, только в единственном. Люди, кто собирался купить апарты, сейчас поторопятся и будут покупать те, которые наличествуют в продаже. Это вызовет рост цен именно на них.
Спасибо. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования в Финансовом университете при правительстве России, доктор экономических наук и профессор. 7373948, код города 495. Костя 873, правильно все Собянин делает. Москва не резиновая. Пусть те, кто не может нормальную квартиру купить, живут в своих регионах и там поднимают экономику и демографию. Гладранцев, приезд в Москву ограничивают. Дешевого жилья в Москве не будет, пишет Григорий 859. Слушаем вас. Здравствуйте. Да. Надо вы... Вот теперь хорошо.
Алло, добрый вечер. Алексей, Москва, еще раз.
Давайте.
Я хотел бы сказать про вот ипотечное кредитование. Я сам с этим столкнулся в свое время, когда была военная ипотека. И что самое интересное, знаете, что было? Я выбрал квартиру у застройщика. Я говорю, хочу вот эту квартиру. Она стоила на тот момент 3300. Мне говорят, нет, эту квартиру нельзя. Я говорю, почему нельзя? А есть аккредитованные квартиры. Вот квартира аккредитованная, точно такая же квартира, просто на этаж выше. Говорит, она стоит 3800. Так вот это все искусственно для чего создается? Для чего мы повышаем кредитную ставку на ипотеку до 25%, как Сбербанк, например, да? Но при этом даем субсидии. Может, просто субсидии не давать банкам на какие-то ипотеки, а просто сделать ставку ниже, и все.
Просто как раз в данном случае говорят об общеэкономических лекарствах, типа высокой ставки от Центробанка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал или через телеграм, или звоните в прямой эфир.
В движении.
сегодня сложный вечер, судя по всему, нас ожидает с точки зрения московского трафика. Прямо сейчас уже пятибалльные пробки, причем уже не первый час получается. А дальше впереди 5 баллов в 5 вечера и 2 часа 7-бальных пробок. По прогнозам в 6 и в 7 вечера. Особенно сложно сейчас на Садовом кольце. Внешнее Садовое кольцо от поворота в сторону Комсомольской площади и до, соответственно, Тверской улицы. Вот там много бордового цвета на карте московских пробок. А красное, красного тоже довольно много. Третье транспортное кольцо от Беговой до проспекта Мира. От проспекта Мира даже чуть-чуть пораньше эта пробка начинается. До Беговой, это если говорить про внешнее, третье транспортное кольцо. Все, что касается разъезда вокруг станции метро «Сокол», тоже там много сложностей. И вот еще на что обращу внимание. Судя по всему, ДТП на внутреннем, наверное, так надо говорить. Я не знаю, как говорить про московский скоростной диаметр. Но, в общем, если от Шереметьево ехать в сторону, соответственно, куда там, Реутово, то вот при этом движении как раз в районе Ростокина вы остановитесь и попадете в многокилометровую пробку, которая начинается как раз где-то, попадете вы в районе Ростокина, а начинается она, проблема, собственно, где-то на пересечении этого самого скоростного диаметра и Щелковского шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. Елена Малышева обращается к депутатам Государственной Думы с призывом вернуть в страну практику йодирования соли. Не очень понятно, а кто эту практику прекратил или что нужно сделать, чтобы люди просто начали покупать эту соль. Она продается в магазинах. Первая тема. Вторая. Детям до 15 лет собираются запретить пользоваться социальными сетями в Норвегии. Надо сказать, что там уже детям до 13 пользоваться соцсетями нельзя, но, говорят многие дети, этот запрет обходят. Так есть ли смысл в подобных запретах и нужно ли идти по пути Норвегии здесь, в Российской Федерации? Вторая тема минут через 10. Срочное сообщение. Часть пенсионеров проиндексированную пенсию получит уже в декабре со ссылкой на Социальный фонд России, пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что говорит Александр Лукашенко. Белоруссия, утверждает он, стала государством-партнером в БРИКС. Про БРИКС, кстати, мы будем говорить в следующем часе. Вот, видимо, будем говорить о том, что такое вот эта новация. Государство-партнер.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Код города 495. Алекс 857 пишет, возвращая нас к предыдущей теме насчет отмены строительства апартаментов в Москве. Будут теперь квартиры жилые, мини-студии 15 квадратных метров. Нет, Алекс, вы, видимо, невнимательно слушали. До этого московские власти и жилые квартиры менее 28 квадратных метров строить запретили. Если однокомнатные, и 44 квадратных метра минимум, если двухкомнатные квартиры. Как вы понимаете, трехкомнатные еще больше. Так что нет, мини-студии 15 квадратных метров, если и будут встречаться, то построенные до 2024 года. Елена Малышева обращается к депутатам Государственной Думы с призывом вернуть практику йодирования соли. Врач и телеведущая прямо с обращением к депутатам выступила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Она говорит, по данным исследований, у многих жителей страны наблюдается, соответственно, йодный дефицит. Это приводит к проблемам в развитии у детей, а также к трудностям в работе щитовидной железы. Малышева говорит, что советская власть с проблемой эффективно справлялась, добавляя йод в соль. Валентин Фадеев, врач-эндокринолог, член-корреспондент Российской академии наук, профессор и доктор медицинских наук. Валентин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы готовы присоединиться к призыву Елены Малышевой?
Ну, это вы знаете, что, как говорится, Елену Васильевну просто, как говорится, ей большое спасибо, что она об этом говорит, потому что ее, видимо, слышат больше, вот, потому что она медийный человек. Но мы об этом говорим уже, знаете, как бы на протяжении последних 30 лет, причем это говорит эндокринологическое все сообщество, так сказать, центры по ликвидации йодного дефицита, эндокринологический центр научный, ваш покорный слуга, мне кажется, уже, я не знаю, сколько человек и часов было начитано и прочитано, и сказано, и выступление в Госдуме, и где угодно, понимаете? Поэтому тут, как говорится, всякому будешь рад, но вы просто поймите, что эта история
она начинается не с Елены Васильевны. Но ей спасибо.
Ну, подождите, я вот сейчас, пока мы до вас дозванивались, посмотрел, в магазинах йодированная соль продается. Или вы требуете, чтобы любая соль была такой?
Мы не требуем, мы не требуем. Это тема, которая уже достаточно мощно проработана в мире. Значит, на сегодняшний день большинство государств, за исключением, по-моему, списка там из 20, всю соль полностью йодирует. Вся соль была йодирована в Советском Союзе. Более того, вся соль йодирована во всех странах СНГ, кроме России и Украины, чтобы вы понимали. То есть это не ноу-хау, поймите.
Понимаю.
Мы обсуждаем проект о всеобщем йодировании соли, который уже имеет почти столетнюю историю, уже о ней, понимаете, вот, ну, сказано практически все. Вот. И мы говорим об этом уже очень давно. Другой вопрос, что, так сказать, ВОЗ и ныне там, и это никому, в общем, несмотря на мощнейшую, да, и исследования научные, и все остальное, да, это на нас внимания не обращают. Ну, весь вот 1,5 миллиарда человек в Китае, они все потребляют только йодированную соль, вот чтобы вы понимали, правда, вот, например. Ну, я так масштабно говорю.
Я понимаю.
Но это вообще-то весь мир практически, за исключением нескольких стран, к которым относится наша Родина.
Пока это решение не принято депутатами Государственной Думы, вы призываете найти на прилавке магазина йодированную соль и покупать именно ее?
Ну, я, конечно же, если речь идет о потребителе, действительно, ну, допустим, в Москве, я думаю, что больше половины соль йодированная, да, то есть, но... Понимаете, это опять же выбор тогда получается покупателя, который там должен думать, что-то какую ему соль взять. Стоит она практически одинаково. Вот. Но если вся соль йодированная, то, в общем, тогда человек не должен думать, какую соль ему покупать. Вот.
Нет,
но уже... я, конечно же, говорю, что если уже в нынешней ситуации, конечно же, мы говорим о том, что покупайте йодированную соль, потому что она содержит этот микроэлемент, и, в общем, как говорится, для всей семьи будет им счастье, и будет счастье.
Но есть же, наверное, какие-то другие способы восстановления этого самого йодного баланса, если так можно говорить. Я точно помню, что есть разного рода реклама препаратов йода. Или это не тот подход?
Смотрите, дело в том, что йод в организме, дефицит йода в организме ликвидируется по-любому, если туда будет поступать йод. Но, поймите, если речь идет о массовой, всеобщей профилактике, да, причем профилактике такого уровня, когда человек не задумывается, о нем думает государство. Ну вот у вас, простите меня, в кране у вас вода хлорированная, вы каждый раз не проверяете, есть там амеба или нет?
Не проверяю.
Прекрасно. Вот то же самое, вот понимаете, потому что уже взрослые умные дяди, которые в этом разбираются, они подумали, что вот лучше, вот как говорится, дяде Васе и тете Нюре не думать о том, что в кране у нее будут амебы.
Не,
вот то же самое касается и соли йодированной, понимаете?
Я понял, что взрослых дядей попросила Малышева, правильно сделала и так далее. Но пока дяди решают, я как раз и спрашиваю, чего нам делать? Покупать йодированную соль?
Вам я могу сказать, что просто, чтобы вы понимали, что вероятность того, что после призывов Малышева это все произойдет, она, на мой взгляд, приближается, ну, я не знаю, там, так сказать, если это несколько процентов из 100, то в честь и хвала Малышевой, но мы пытаемся, понимаете, как говорится, мы стучимся в дверь, нас выгоняют, мы стучимся в окно, нас выгоняют, и в Думу, и не в Думу, и вот я не знаю только куда еще, но ничего в этом плане государство в лице наших, как говорится, как это называется, законотворцев не делает. Вот. Поэтому всем простым обывателям, если, как говорится, да, кто-то слушает это, конечно же, мы рекомендуем вместо обычной соли покупать йодированную, безусловно. Да, то есть, как бы.
Понял. Спасибо. Валентин Фадеев, врач-эндокринолог, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук. По-моему, все понятно. С йодированной солью. Григорий напоминает, что еще в 2019 году Роспотребнадзор обязал детские сады и школы в еду добавлять только йодированную соль. Много вопросов, например, солить ли огурцы йодированной солью есть? Есть ли, бывает ли йодированный соевый соус? Спрашивает 203-й. Катя говорит, впервые слышу об этой проблеме, но это, Катя, вы сильно постарались. чтобы не слышать об этой проблеме. Проблема йода в Российской Федерации или до этого в Советском Союзе, это проблема, в общем, довольно известная. У нас только соли, пишет Катя, йодированная, обычная, гималайская, розовая, морская. Какую? А вот а надо ту, которая с йодом. Костя говорит, а мы вот адыгейскую покупаем, и я не знаю, есть там йод или нет. Так почитайте состав. Большинство людей не проверяет соль, а берут то, к чему привыкли. Ну вот так складывается ситуация, что специалисты говорят, а вот солью надо проверять. И надо брать йодированную соль. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вот я хочу сказать свое мнение. Мы, конечно, покупаем йодированную соль. Но дело в том, что вот сейчас выступал специалист, врач. Ведь он тоже должен затронуть такой вопрос. Ведь не всем рекомендуется какое-то определенное количество йода. Он должен какую-то сеточку вот этого вопроса тоже объяснить. Этим можно, сколько, в каком количестве.
Не-не-не, подождите. А, вот эту историю вы спрашиваете у своего лечащего врача. А это пищевой продукт, называется йодированная соль. Хотя вот док, добрый док наш, 403-й, говорит, коллега-эндокринолог немного лукавит, ибо даже если сутками есть такую, только такую соль, ежедневно дневную потребность в йоде в полном объеме даже она не закроет. Нужен именно комплексный подход, а не коммерческие инициативы. 7373948. Слушаем вас. Да это вряд ли коммерческая инициатива. Да, прошу вас.
Юрий, добрый день. Денис, знаете, а я что-то прям рот открыл, сижу, слушаю. А зачем мне йодированная соль?
Чтобы у вас не было проблем в развитии, а также не было трудностей в работе вашей щитовидной железы.
А, ну тогда я заменю дома, вообще никаких вопросов нет.
Ну вот видите, как договорились, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климузин. Ну, я вообще употребляю йодированную соль, и как бы для меня вопросом, так сказать, является то, что это обязательно надо законодательно прописывать.
Ну вот видите, для того, чтобы это было обязательно, нужно прописать законодательно. А сейчас-то при желании я и вы, мы можем прямо сейчас все бросить, пойти в магазин и купить такую соль.
Тогда расскажите, пожалуйста, вот когда это будет законодательно, нас насильно будут пичкать этой солью?
Нет, просто как в Советском Союзе, вы не сможете купить неиодированную соль. Вот и все. Засолка из капусты, засолка капусты и огурцов, грибов и так далее йодированной солью недопустимо, утверждает 955-й. Зато есть много йода в ламинарии, говорит Григорий 859-й для засолки. Да, ну и вот Дарья 174-я тоже добавляет, что йодированная соль для засолки при этом не подходит. Но для обычного использования соли в пищу подходит, насколько я понимаю. И при этом не надо забывать, что соли много тоже плохо.
Говорит Москва. Поток.
Следующая тема. Из Норвегии пришли сообщения о том, что там собираются детям уже до 15 лет запретить пользоваться социальными сетями. Guardian пишет об этом. Правительство Норвегии планирует ввести новое возрастное ограничение для пользователей социальных сетей, как раз запретив такой доступ детям младше 15 лет. Ссылаются Guardian не просто так на какого-то источника, а на премьер-министра страны. Тот признается, что это будет трудная битва, но говорит, что политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от власти алгоритмов. По словам либерийской партии, соцсети используются не по назначению и могут сделать пользователей однобокими и покорными. Нужно ли идти по пути Норвегии, особенно учитывая то, что там признают, что уже запретили детям до 13 пользоваться социальными сетями, но это не особо эффективно. Татьяна Потемкина, семейный психолог в Центре семейной терапии. Татьяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, нужно ли идти Российской Федерации по пути Норвегии?
Смотрите, мы не знаем те причины, по которым Норвегия пошла по этому пути. Вообще-то ограничения по возрасту существуют и сейчас. Ну, например, ВКонтакте и Одноклассники возрастной барьер ставят с 14 лет. И в основном соцсети, они запрещают детям до 12 лет создавать свои собственные аккаунты. Поэтому ограничение есть, оно есть и сейчас. А по поводу того, насколько это полезно или не полезно. Ну, дело в том, что дети, начиная где-то с 10-11 лет, у них главная задача развития – это создание горизонтальных связей, то есть общение. И через общение дети развиваются. И главная группа вот, которая способствует этому очень важной черте в человеческом развитии, это сверстники. Поэтому, если говорить о пользе социальных сетей, конечно, есть как польза, так и вред, то социальные сети расширяют эти возможности. Расширяют возможности общения. Ну, скажем, в больших городах у детей больше возможностей общения. Что это им дает? Это им дает разнообразие взглядов, развитие каких-то творческого начала, свободу, развитие свободы в общении, какие-то способы общения, просто способы коммуникации. Вот как ответить на тот или иной вопрос, или как поднять ту или иную тему. Кроме того, общение, в том числе и в социальных сетях, ну, развивает, прямо скажем, уверенность в себе, потому что живое общение связано с более, ну, более эмоциональной вовлеченностью и с разными рисками. А общение в сети, оно, ну, не совсем анонимно, но все-таки так, можно сказать, полуанонимно. И тогда человек, а тем более подросток, может легче себя выражать. Да и взрослые тоже. Если вы пользуетесь соцсетями, то вы наверняка знаете.
Скажите, все-таки возвращаясь к этой истории, так как вести себя родителям? Если уж мы не говорим о государственных ограничениях, тогда нужно задавать вопрос, как вести себя родителям по поводу социальных сетей и их детей.
Совершенно верно. Вот это самый главный вопрос. Ну, в первую очередь, дети не будут сидеть в социальных сетях, если у них есть конкурирующие интересы, если у них есть конкурирующие дела. Что это такое? Это могут быть увлечения, спорт, разные хобби, какие-то обязанности по дому или связанные с обучением, ну, например, музыкальная школа или художественная школа. То есть все то, что помогает детям выразить себя в живой жизни. Разумеется, родители, это очень в большой степени зависит от родителей, потому что вот наверняка вы сталкивались с тем, что некоторые ваши знакомые или знакомые знакомых должны были ходить, например, в музыкальную школу. Им не хотелось ходить, но они ходили по настоянию родителей. И надо сказать, что, в общем, иногда это заканчивается не очень хорошо, печально. Не то, что печально, а просто забывается все. А иногда это становится новой областью в жизни. Кроме того, про политику, собственно говоря, которой должны придерживаться родители в отношении социальных сетей. Ну, во-первых, пример от собственного поведения. Если родители сами сидят в гаджетах, то есть 90% уверенность в том, что дети тоже будут сидеть в гаджетах. Кроме того, должны быть какие-то четкие и понятные правила и для ребенка, и для родителей. Во-первых, родителям хорошо бы знать, особенно для детей 10, 11, 12 лет, в каких социальных сетях сидит ребенок. Кроме того, родители могут интересоваться, что ребенок обсуждает, с кем он общается, что они там делают. Можно договориться с ребенком о проверке контактов, потому что, сами понимаете, контакты могут быть самые разнообразные, и всякие фальшивые аккаунты могут приводить детей не к очень хорошим последствиям. Обязательно рассказать детям, чем можно делиться в интернете, а чем ни в коем случае нельзя. Проговорить все страхи и опасности, связанные с интернетом. Рассказать обязательно о кибербуллинге, потому что последнее время довольно часто мы сталкиваемся с проявлениями кибербуллинга в разных странах мира, когда это очень печально кончается для ребенка, который не делится тем, что с ним происходит в сети со взрослыми или с кем-то из родителей. И кибербуллинг может приводить ребенка и к депрессии, и к подавленности, вплоть до суицида. Поэтому это все должно быть понятно ребенку. Обо всем об этом должно быть проговорено. Ну и, конечно, кроме интернета, есть большая жизнь, о которой я сказала уже раньше.
Понятно. Да. Спасибо. Семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина была с нами на прямой связи. Вот Игорь, вы 983-й, как раз об обычной жизни нам говорит. Дочка, говорит, ходит на вокал, рисование, гимнастику, и все равно в телефоне смотрит блогеров. Но смотреть блогеров и состоять в социальных сетях – это все-таки разные вещи. Вадим, 978-й. Вот оттуда и берутся люди, которые могут общаться только в сетях, а в жизни двух слов связать не могут и вообще боятся живого контакта. Но! Вопрос-то ведь в другом. В Норвегии признают даже, что там установили жесткий запрет до 13 лет не пользоваться социальными сетями. Почему об этом на уровне премьер-министра вообще говорят? Они говорят, что они установили этот запрет, но исследование норвежского управления СМИ показывает, что более половины детей в возрасте от 9 до 11 лет все равно используют эти платформы. Единственная история, получается, это контролировать то, что ребенок делает в интернете. Но как это делать? Может быть, кто-то из наших слушателей расскажет. 7373948, код города 495. Вот эти вот рассказы о том, что я совершенно точно запретил своему ребенку пользоваться социальными сетями, откуда вы знаете и как вы можете это проконтролировать, как только ребенок оказывается вне вашей зоны влияния. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день еще раз, Денис. Ну, я уже говорил вроде бы, есть приложение Касперский, например, SafeKid. Прекрасное ограничение по проведению времени, ограничение на запуске всяких приложений и так далее. Плюс ребенок спрашивает, а можно ли сделать и это, если, например, какое-то там использовать приложение тоже. Вот. И, в принципе, вся статистика видна, сколько просидел, где просидел. Единственное, ты не видишь, что он там пишет. Но это, соответственно, без телефона ты не увидишь.
Договорились, вне зоны. Ребенок не может быть, у него нет телефона вне зоны. Он в школе или в секциях. Это Вадим 978 настаивает. Виталий в ответ продолжает, что называется, этот разговор. Ну, а потом этому ребенку, у которого вне зоны нет телефона, исполняется 13 лет, и он тут же попадает в соцсети, необученным в новый мир интернета, где их наивных обувает мошенник. А почему, если они до этого, когда... В любой момент человек, когда-то оказывается в ситуации, когда он впервые в интернете и попадает в социальные сети необученным. Не так? 7-3. Люди, которые отдали телефонным мошенникам миллиарды суверенных рублей, теперь волнуются за детей, которые шарят за интернет. Не знаю, Вадим уверяет, телефон у него дома. Есть телефон соседа? Нет? Вы думаете, что соседским телефоном никто не пользуется для того, чтобы войти куда-нибудь в запретное место? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, 7373948. Можно писать через смс-портал, можно через телеграм. В Норвегии собираются запретить пользоваться социальными сетями детям до 15 лет, при этом признают, что сейчас, когда запретили социальными сетями пользоваться детям до 13 лет, каждый второй этот запрет нарушает. Далее новость.